достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Доброго дня, дорогие радиослушатели. Я рад, что вы у радиоприемников замечательной радиостанции «Говорит Москва». Я немножечко волнуюсь. Сегодня мой дебют в качестве ведущего нашей замечательной, опять же, передачи. Надеюсь, не ударить в грязь лицом. Ну, а если ударю, то, бога ради, я открыт для критики. И против себя лично, если вы будете меня ругать, в прямом эфире звонить, нам присылать ругательные смски. Ну, бога ради, я буду только рад, всегда открыт для критики. Более того, выступая в разных средствах массовой информации, когда мне задают вопрос: Сергей Николаевич, а что вы ожидаете в дальнейшем, каковы ваши прогнозы, я всегда начинаю с того, что не верьте мне, люди, и никому не верьте, решайте сами. Мы можем только с какой-то степенью вероятности прогнозировать то, что будет, но никоим образом не надо воспринимать нас, экономистов, как, в общем-то, я не знаю, Господа Бога, если хотите, которые знают ответы на все вопросы. Нет, мы их не знаем. Ну, а теперь я позволю себе представиться. Сергей Николаевич Смирнов, доктор экономических наук. Я умышленно не буду называть те места, в которых я работаю, те структуры, с которыми я имею отношение, ну, потому что эти структуры не всегда однозначные и могут вызвать некую критику с вашей стороны. Но в данном случае я выступаю не как представитель этих структур, а просто как гражданин России, если хотите. Просто как тот человек, которому отнюдь не безразлична судьба страны, и в первую очередь, как человек, который занимается исследованиями социальных проблем, в первую очередь мне не безразлично, как мы живем, как мы будем жить в дальнейшем и какие трудности, с которыми сталкиваемся все мы. Я никоим образом не дистанцируюсь от вас, я такой же, как и вы, и я прошу мне поверить, что те же самые проблемы, которые волнуют и вас, те же самые социальные, экономические проблемы, они точно так же волнуют и меня. Я сейчас, наверное, начну с того, но я очень хотел бы побыть с вами в интерактивном режиме, и потому я уже могу озвучить телефон, номер для смс-сообщений, если у вас будут какие-то вопросы. 925-88-88-94-8. Если я правильно озвучил этот телефон, первый раз зачитываю эту бумагу. И еще мы, наверное, проведем какое-то голосование. Я немножко позже, наверное, сформулирую вопрос. Очень интересно мне будет получить ответы на него. И главное, пропорции. Вот кто мне ответит «да» и кто мне ответит «нет». И я сейчас попробую подвести вас к этому вопросу. Ну, вы знаете, мы закончили, страна закончила, мир закончил 2015 год, очень неоднозначный, очень сложный, для мира в целом, для России тоже, но Россия имеет тут свою специфику, что у нас действительно тот самый экономический кризис, который затянулся. Я не сторонник того, чтобы обвинять кого-то в этом кризисе. Вы знаете, на мой взгляд, это не конструктивно. Мы можем когда-то наказать каких-то там виновников, я не знаю, но в результате это не повлияет на ту ситуацию, в которой мы оказались. И мне кажется, что вот снятие каких-то неугодных фигур для некоторых слушателей, некоторые, ну, на самом деле считают, что вот нынешняя команда, в общем-то, предотвратила гораздо худшие последствия тех же самых экономических санкций или эмбарго, которые объявила Россия. А некоторые, наоборот, считают, что эта команда должна быть немедленно и в раз заменена, что либералы, ну, можно ли их назвать либералами, тут большой вопрос, вот эти самые либералы должны быть заменены на консерваторов, на государственников и так далее. Я не знаю, честно я вам могу сказать, но очередного эксперимента, как мне кажется, страна, ну, просто, которых было много кризисов за эти четверть века, она просто, на мой взгляд, не вынесет. Коней на переправе не меняют, да, наверное, я бы согласился согласился с этим. Какие-то точечные изменения, безусловно, могут быть, и они, как мы видим, сейчас происходят. Я понимаю, что, не имея какой-то доказательной базы, трудно говорить о том, кто коррупционер, кто взяточник, кто, наоборот, чистый, прозрачен. Это достаточно серьезная проблема. Вот, скажем, тут я хотел бы немножечко покритиковать средства массовой информации. Некоторое время тому назад ваш покорный слуга, ну вот, как говорится, инсайдер абсолютно, ну, информация абсолютно открыта, висит на сайте Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Впервые в этом году выделены были гранты для предоставления их для на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, которые занимаются социальной реабилитацией бывших наркоманов. Была очень жесткая, деньги были не очень большие в масштабах страны, 10,2 миллиона рублей. И распределялись они на конкурсной основе. Я должен сказать, что процедуры были абсолютно чисты и прозрачны. Вот голову, как говорится, дам на отсечение. Была группа экспертов, независимых экспертов. Заявки распределялись между ними по жребию. И все было абсолютно прозрачно. После этого появляется статья в известном, уважаемом экономическом издании, что вот гранты получили те организации, которые связаны с одним крупным в этой сфере человеком. Может быть, оно и так. Но вот этот человек реально не мог оказать никакого влияния на работу нас, экспертов. Поэтому, как говорится, давайте, когда мы слышим о фактах коррупции, когда мы слышим о том, что кто-то является взяточником, никто не говорит, что коррупция в России мала, не скамы, только что, по-моему, там 119 место по соответствующим показателям занято. Это большая проблема нынешней экономики, нынешнего государства. И мне кажется, что... Но, опять же, все должно быть абсолютно прозрачно, и если, как говорится, нет какой-то доказательной базы, то давайте все-таки смотреть и не заниматься какими-то голословными обвинениями. Я понимаю, что я частный случай, как говорится, рассмотрел. В других случаях я не присутствовал при дележе гораздо больших сумм. Я не очень представляю, как все это организовано. Единственное, что я могу сказать, как исследователь, как участник грантов, как участник разного рода тендеров и конкурсных процедур, я могу сказать, вот это тоже голову нам дам на отсечение, что процедура, которая заложена в законе о государственных закупках, она, конечно, на мой взгляд, на мой субъективный вкус, коррупциогенна. И вот тут действительно нужны абсолютно другие процедуры и совершенствования. Теперь давайте попробуем все-таки... Извините, что отвлекся, опять же, вы можете меня критиковать, но давайте я сейчас попробую перейти к тому вопросу, который я хочу вам задать. А фоном для этого будут следующие макроэкономические показатели. Последние из них датированы ноябрем, но я так подозреваю, что в декабре ситуация не очень изменилась. А показатели, они следующие. То, что касается нас непосредственно с вами. Ну, вот скажем, если динамика волового внутреннего продукта, она для нас, ну, вы знаете, достаточно абстрактна, то вот такие показатели, а какую пенсию мы получаем? А какая зарплата нам платится? А какая безработица в стране? А сколько людей работают в режиме неполного рабочего дня или находятся в отпусках без сохранения содержания? Но, на мой взгляд, это, в общем-то, касается каждого. Ну, и, естественно, цены в магазинах, те продукты, которые мы потребляем. Я понимаю, что машину мы можем менять, и точнее, меняем, конечно же, не раз в год, скорее всего, большинство подавляющее, и даже, наверное, не раз в 3 года, а гораздо реже. А вот есть каждый день вводить себе какое-то определенное количество калорий, наверное, это все-таки необходимо. Наверное, необходимо как минимум 2 раза в год переодеваться, переходить с зимы на лето и с лета на зиму. И поэтому гардероб тоже должен постоянно наш обновляться, равно как и обувь, которую мы носим. Жилищно-коммунальные услуги, которые, как мы знаем, дорожают ежегодно с 1 июля. Это тоже для нас важно. Короче говоря, я говорю в данном случае о показателях инфляции. Так вот, чтобы не быть голословным, заработная плата наша с вами, средняя, подчеркиваю, средняя заработная плата, она не, я не буду сейчас, может быть, когда-нибудь мы с вами поговорим про региональные различия, но сейчас я говорю в целом про Российскую Федерацию. Да, она в прошлом году у нас номинально увеличилась, а реально она у нас сократилась, ну вот по данным ноября, на 9% за январь-ноябрь по сравнению с тем же периодом 2014 года. Тревожно следующее еще то, что пенсии в реальном исчислении у нас сократились на 4% за тот же самый январь-ноябрь. И, собственно говоря, вы знаете, что с 1 февраля произойдет индексация пенсии неработающим пенсионерам на 4%, но согласитесь, инфляция, официальная инфляция за прошлый год у нас по данным Росстата составила 12,7%. Я не буду сейчас обсуждать эту цифру, у Росстата есть свои методики подсчета, кто-то мне скажет, что на 20%, кто-то на 15% и так далее, и каждый будет по-своему прав. Почему каждый будет по-своему прав? Потому что у каждого своя потребительская корзина, у пенсионеров своя, у детей своя, у взрослого населения трудоспособного тоже своя потребительская корзина. И продукты, которые входят в эти корзины, они дорожают по-разному. Где-то, возможно, даже снижение цен. Вы знаете, что Росстат за третий квартал снизил размер прожиточного минимума по России. Почему? Потому что повлияло сезонное предложение фруктов, овощей и так далее. Сейчас, безусловно, в декабре за четвертый квартал корзина, безусловно, же вырастет. Вы сами знаем, насколько сейчас подорожал чеснок, честно меня говоря, просто удручили эти цифры. Где-то была в Фейсбуке, по-моему, цифра, что он килограмм там стоит 1100 с чем-то рублей. Ну, вы знаете, я был в некотором шоке. Да, мы не каждый день, наверное, потребляем чеснок, но как-то вот 1129, и когда одна головка будет стоить условно 150 рублей, меня это некоторым образом шокирует. Так вот, пенсии, я должен заметить, они снизились в реальном исчислении впервые с кризиса, давно уже забытого, в общем-то, 98-99 годов. И фактически снижение жизненного уровня пенсионеров началось и очень интенсивно и активно началось именно в прошлом году. Так что вот недоиндексация пенсий в этом году тоже действительно очень серьезная. То есть в 3 раза меньше, чем это следовало бы делать. Ну а теперь давайте я попробую сформулировать вопрос, который я предложу на ваше голосование. Я предвижу ваши ответы. Может быть, мы потом пообсуждаем с вами, почему, кто попадет в ту группу, которая скажет «нет». Так вот, я бы сформулировал вопрос следующим образом. Снизился ли ваш уровень жизни в прошлом году? Еще раз я попробую сформулировать, снизился ли ваш уровень жизни в прошлом году. Вы знаете, сейчас я озвучу телефоны для голосования, но я прошу учесть вот какого рода вещи. Дело в том, что мы, к сожалению, а может быть, к счастью, в общем-то, временные на этой грешной земле, и где-то может уйти из жизни, дай бог, желаю всем здоровья, искреннего, на долгие годы вперед, но может измениться социальный состав семьи, может уйти из жизни человек-пенсионер с небольшими доходами. Наоборот, где-то может кто-то родиться, да, соответственно, доходы могут сократиться. Поэтому давайте вот все факторы попробуем взвесить и так далее, и еще раз попробуем, снизился ли ваш жизненный уровень в прошлом 2015 году. Итак, те, кто считает, что этот уровень снизился, телефон для ответа «да» 8495-134-21-35. Еще раз повторяю, те, кто считает, что его жизненный уровень, ну и семьи, понятно, в целом снизился в прошлом году, 4-9-5-134-21-35. Те, кто те счастливчики, я бы сказал так, кто не испытал на себе последствия ухудшения экономической ситуации в России, и те, кто повысил свой жизненный уровень, телефон почти тот же самый, с отличием на последнюю цифру. Тоже я прошу записать, если у вас есть интерес принять участие в голосовании. 495-134-21-36. Итак, те, кто снизил свой жизненный уровень в прошлом году, 495-134-21-35, а те, кто выжил и повысил свой жизненный уровень, 134-21-36. А что касается ваших телефонных звонков в студию, я очень прошу вот тех, кто относится к категории счастливчиков, я бы очень хотел, если вы дозвонитесь, рассказать, ну, не только мне, на самом деле, а всей нашей аудитории, каким образом вам это удалось. Что вы сделали для того, чтобы, ну вот, извините за научный термин, купировать или преодолеть последствия экономического и социального кризиса, который охватил страну? Буду очень рад такого рода звонкам. Может быть, подобного рода предложения окажутся полезными для тех слушателей, которым сейчас не очень легко в этой жизни. Спасибо еще раз и буду ждать ваших звонков. Если вы присылаете мне смски, ну, пока вроде... Да, вот по поводу медианы тут был вопрос. Безусловно, ну, среднеарифметической можно считать, конечно. Я согласен абсолютно с вами, с нашим слушателем, что это, ну, не только некорректно, а не вполне корректно. Это тоже имеет какого-то рода значение, и среднее всегда считается в арифметике. Что касается медианы, то, безусловно, подобного рода расчеты сейчас предполагается проводить в Росстате. Они прекрасно видят эту проблему, но я на самом деле не ошибусь, если скажу, что медиана по сравнению с средней, она процентов на 15, по оценкам, она ниже, чем средняя арифметическая. Поэтому проблему, согласен с нашими слушателями, она, безусловно, имеет место быть. Кризис сделал в ше для истребления пенсионеров. Ну, вы знаете, в ше высшая школа экономики, она вряд ли может реально принимать какие-то решения. В конечном счете у нас есть, ну, как бы ни относиться к органам исполнительной власти, но у нас есть законодатель, Государственная Дума, и не у нас есть, безусловно, правительство и президент. Поэтому обвинять какую-то научную структуру в том, что она истребляет пенсионеров, но, вы знаете, на мой взгляд, это некорректно. И давайте думать не о том, как она могла это сделать. Давайте подумаем. Она предложила недоиндексировать пенсии. Я вот, ваш покорный слуга, всегда говорил, и тут я поддерживаю точку зрения замечательной, такой есть российский экономист Яков Моисеевич Миркин. Вот к его прогнозам имеет смысл прислушаться. Он регулярно публикуется в российской газете, кстати, тоже регулярно бывает в СМИ. И на самом деле у него позиция, которую я тоже разделяю и поддерживаю, та самая, что давайте... наоборот, не сужать платежеспособный спрос населения и пенсионеров в частности, а расширять его на этапе кризиса. Вы понимаете, почему я нынешнее правительство назвал условными либералами? Потому что действуют они не либеральными отнюдь методами, они действуют вот этими самыми административными методами, которые были хороши в плановой экономике. Вы понимаете, это чисто бухгалтерский расчет, как мне представляется. Опять же, я субъективен, возможно, в своих оценках. Но вот... не хватает денег в бюджете, давайте не доиндексируем пенсии, давайте откажемся от индексации пенсии работающим пенсионерам. А что это значит в итоге-то? А в итоге это значит, что сокращается наш с вами платежеспособный спрос. А если он сокращается, тогда объясните мне, пожалуйста, в нормальных терминах, не экономических, бытовых, зачем нам поддерживать производство тогда? Ну вот хорошо, поддержали в очередной раз АвтоВАЗ. Да, там качество улучшилось, да, новый модельный ряд и так далее. Я не могу сказать, что они соответствуют, как говорится, высоким западным стандартам. Это еще идти, но, тем не менее, поддержали. Теперь, что произошло? Вот выпустили лишнее количество, там, я не знаю, «Лада Ларгус» или еще чего-то там, да, что у них там выпускается. Вот. Дальше эти «Лада Ларгусы» пришли в автосалоны. А выяснилось, что автосалоны пустые. На 40% сократились продажи автомобилей в прошлом году. Но нету денег у населения. Мы же начинали с вами нашу беседу с того, что в первую очередь смотреть, а что мы можем купить? А мы можем купить еду, одежду, обувь, да? Больше 40% наших расходов уходят на еду. На еду. Ну вот, значит, сократился платежеспособный спрос. Это «Ладу» никто не купил, да? Вот, значит, тогда появляются избыточные рабочие места. Зачем производство ради производства делать? После этого что происходит? Увольняется часть работников. Куда они идут? Они идут в государственные службы занятости и начинают получать, ну, вот эти пособия по безработице, которые у нас, кстати, не корректировались с 2008 года, с декабря, с того кризиса, максимально, без учета районных коэффициентов, 4900 рублей. Ну, бог с ними, 4900 максимально и 850. 50, по-моему, минимальное, поправьте, если я ошибаюсь, но в результате они, опять же, эти безработные, ложатся нагрузкой на федеральные и региональные бюджеты. Вот где логика в этом, понимаете? Поэтому вот в данном случае я целиком и полностью согласен, и я, может быть, отказываюсь от каких-то своих прежних воззрений, но поддерживать платежеспособный спрос населения, не давить, а давать возможность для творческой инициативы. Да, вот такого рода ситуации, да, маме 56 лет, пенсия 10 тысяч рублей, пенсия 22 тысячи у 92 года, живут на пенсию деда. Да, вот такого рода ситуации вполне возможно. Более того, это не самая худшая ситуация, должен я сказать, потому что есть регионы, в которых пенсия неработающим пенсионерам, они не наработали, была маленькая зарплата, белая, да, скажем так, и они не наработали только меньше прожиточного минимума в регионе. Им бюджет будет доплачивать. Ситуация очень тяжелая, еще раз говорит. Да, вот телефон, опять же, про критики, мы все это знаем, замечательно, значит, вы бываете на сайте Росстата, скажите что-нибудь новенькое. Ну, тогда давайте, может быть, вы попробуете позвонить и предложить мне что-нибудь новенькое. Поэтому я буду рад услышать вот что-то новенькое. Я открыт, еще раз повторяю, для критики, открыт для того, чтобы, как говорится, воспринимать новые идеи. Может быть, на вас рассчитывает Россия, без всякой иронии могу сказать. Может быть, у вас есть какие-то нестандартные варианты. Сразу хочу извиниться, принести извинения тем людям, которые, тем нашим уважаемым слушателям, которые присылают смски, бегущая строка, как говорится, к сожалению, не все, не на все могу ответить. Поверьте, мне очень интересно вот то, что я выхватываю, как-то вот так вот. Я не убалтываю вас перспективами. Я бы процитировал насчет перспектив. Всем рекомендую для тонуса Тимура Султановича Шаова, нашего замечательного барда, послушать его диск, точнее, перспективы, да. Не буду ни хороших слов употреблять. Ну вот, что наша жизнь сейчас, да, жизнь. Известно что, но перспективы очень хороши. Поэтому перспективами я не убалтываю. Я могу сказать, что, скорее всего, я не ошибусь. И тут, может быть, имеет смысл поверить, я не одинок, что кризис – это не кризис 98-99 годов, что это длительно, и что затягивать, как говорится, пояса на бис, нам пришлось на достаточно длительное время. Вот, мне кажется, вот так вот. Сейчас, ну, опять же, я от «Космополита», клуб неисправимых оптимистов получил смс-ку. Ну, вы знаете, истребление русских пенсионеров, по-моему, я уже высказал свое отношение к этой проблеме. Ну, а сейчас, я так понимаю, перерыв на новости.
Экономика.
Еще раз доброго дня всем, кто не покинул нас, всем, кто... Ну, и спасибо тем, кто выдержал первые полчаса, разочаровавшись во мне. Но вы знаете, у нас сейчас продолжается активное голосование. У нас действительно уже 452 уникальных голоса принято. Как я и предполагал, пока результаты следующие. 92% наших слушателей считают, что их уровень в прошлом году жизни снизился, и 8%, всего 8%, 37 человек из 452 считает, что их жизненный уровень повысился. Вы знаете, я очень хотел бы обратиться к кому-нибудь из этих 37, кому не жалко времени на общение с нами, и по телефону 8-495-134-21-36, позвонить к нам в студию и поделиться своим опытом. Ну, вот уже 38 человек. Я очень надеюсь, что кто-нибудь даст хорошие какие-то рецепты. Попробуйте позвонить, а? Пожалуйста. Теперь, ну, давайте продолжать. Вы знаете, я постараюсь, тут идет масса смс-ок. Вы знаете, я не сторонник использования слов «людоеды», «банда», «мародеры». Ну вот, не буду, значит, обижаться на то, как меня тут называют. Я отнюдь не Хэллоуин и лакей, да? И я очень часто публикуюсь в тех изданиях, которые критикуют, как говорится, нынешнюю ситуацию в стране и нынешнюю, как говорится, систему управления. Достаточно привести серию моих публикаций в «Новой газете». Вот, поэтому давайте вот как-то подобного рода на оскорбления я отвечать, наверное, не буду. Попробуйте доказать, да, что я, как говорится, присмыкаюсь и так далее. Отнюдь нет, поверьте мне, вот в этом отношении я достаточно чист. А конструктивную критику, пожалуйста, я буду рад. Вот то же самое по особенностям расчета заработной платы средней и медианной у нас в стране. А вот абстрактные, вы понимаете, я не профессор, еще раз, как говорится, я доктор, я просто доктор, я ваш доктор, да, это Никита Александрович Кричевский, наш профессор, а я просто доктор экономических наук. Я не думаю, что... мы с вами, как говорится, будем ссориться или как-то дружиться. Есть и хвалебные тут. Мне это на самом деле приятно, потому что, ну, еще раз подчеркиваю, я такой же, как и вы. Я пытаюсь разобраться, я пытаюсь сделать жизнь в этой стране лучше. Обвинения, ну, вот вы знаете, есть какие-то уже не личные, а институциональные, что высшая школа экономики, например, живет в какой-то параллельной реальности. Могу честно абсолютно сказать, насколько я знаю, эту структуру изнутри, она живет в той же реальности, что и мы с вами, что сейчас в высшей школе экономики проходит сокращение персонала, что она является частью этой страны. Можно критиковать их идеи, можно не критиковать их идеи, но, тем не менее, вышка – это часть этой страны. Кстати, меня всегда удивляет, почему критикуют только высшую школу экономики, а не, скажем, та же самая вторая правительственная структура, Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Может быть, потому что высшая школа экономики, она одна из самых старых, она, в общем-то, ровесница реформы, она была создана осенью 1992 года. Вы знаете, ну, тут ссылаются на других ведущих нашей экономики. Вы знаете, я бы не использовал термин, еще раз, я категорически против термина «банда», «упыри» и так далее. Давайте, если уж мы так выходим, ходим на какие-то операциональные понятия, давайте поймем, что такое упырь. Вы знаете, мне иногда уровень нашей полемики напоминает, вот вы знаете, свару в коммунальной квартире, а может быть даже не свару в коммунальной квартире, а вот, скажем, в детском саду, который я когда-то посещал, типа сам дурак. Вот давайте все-таки, да, у господина Хазина там или у господина Делягина у них своя точка зрения на происходящее в стране. У глубоко уважаемого мной Руслана Семеновича Гринберга другая. У вашего покорного слуги может быть третья. Но давайте конструктивно это обсуждать, а не обзываться. Это путь тупиковый абсолютно, да? Наверное, Так, позвольте, назовитесь, кто вы. Ну, наверное, слушатель к нам присоединился попозже. Смирнов Сергей Николаевич, доктор экономических наук. Еще раз повторяю, специально не называю структуры, которые я представляю, потому что в данном случае я выступаю исключительно как частное лицо. Вот тут такая странная, но, наверное, Евгений, к вам вопрос, к нашему звукооператору. У вас телефон завис? Вот тут не знаю, да? Ну, давайте попробуем попринимать звонки. У нас уже уникальных голосов 480, уже 9%, а не 8%, выжили в прошлом году и повысили уровень своего благосостояния. Вот, уважаемые слушатели, может быть, позвоните? Сейчас попробуем выяснить, есть ли тут какие-то технические... Вот, довольно любопытный тезис, опять же, ностальгия по СССР, люди работали на увеличение богатства страны. Но вы знаете, мне кажется, здесь есть очень большая ошибка. В свое время были, в 89-м году, до сих пор у меня где-то лежит ксерокс этой статьи из журнала «Урал», да, о социальном расслоении в Советском Союзе. И там было показано, значит, развитие уровня, значит, дифференциация доходов у высшего эшелона и у обычных рабочих. Вы знаете, там доходило, ну, где-то 900 тысяч разрыв с учетом материальных благ. Ну ладно, давайте мой поток, не то что сознание речи, будет прерван, и давайте попробуем принять какой-нибудь из звонков. Сейчас я одену наушники по совету нашего замечательного звукооператора и готов вас слушать. Пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Доброго дня. Доброго дня.
Вот у меня такой вопрос. Значит, сейчас при обсуждении проблем развития нашей экономики и общества в целом, в качестве главного тормоза за этой деятельности называется коррупция. То есть коррупция при принятии решений, коррупция в судах и так далее. Вот вы еще в частности употребили это слово, когда сказали, есть вот коррупция в процедурах закупки, нужны механизмы борьбы с ней. Вот вы как директор института ведете ли какую-либо научную деятельность по вообще вот изучению этого понятия? Вот я этим интересовался и обнаружил, в общем, там довольно такие отрывочные результаты. Вот какие-то критерии коррупциогенности, допустим, законодательных актов есть, но вот общей модели коррупции нету. Вот я могу привести пример своей профессиональной области, вот, скажем,
неполадки. А вы кто, извините бога ради, по профессиональной области?
Ну, компьютерные теоретики.
Ага, отлично.
Вот, есть, скажем, вот модели угроз там в компьютерных системах, модели нарушителей, это сложнейшая математическая область, вот, классификация, значит, угроз есть, вот, и модели анализа, является ли программа уязвимой для зловредных воздействий. Вот мне кажется, что экономические системы гораздо сложнее, чем компьютерные программы, а для них аналогичной теории нет. Вот как вы здесь представляете себе вот, моделирование таких явлений, как коррупция и формальный анализ того, и присутствует ли, например, коррупциогены в законодательных актах или не присутствует?
Вы знаете, на самом деле это не является приоритетным направлением моих исследований. Спасибо вам, кстати, огромное за звонок. Вы затронули потрясающую проблему, очень важную. Вы знаете, на мой взгляд, несмотря на то, что у нас в стране проводятся исследования коррупции, и очень много подобного исследования, достаточно назвать ту же самую компанию Transparency International, да, достаточно назвать, кстати, исследования, которые проводятся, как говорится, не системной оппозицией, но, тем не менее, вот такой сводной какой-то теории, безусловно, нет. Безусловно, в правовом управлении президента проводится анализ всех принимаемых законов на коррупциоген. Безусловно, там анализируются все положения, которые могут привести к коррупции. Я должен сказать, что вот какие-то формализованные модели, безусловно, это актуальнейшая задача. Вы знаете, а сейчас приходится, ну вот опять же, поверьте моему опыту участия в государственных тендерах, так получилось, что вот, скажем, в 2014 году мы участвовали в 13 тендерах на закупки какие-то, да, по научным исследованиям. В любом случае, по критериям, которые закладывались в оценку заявок конкурсантов, было видно, в принципе, что победитель в принципе, определен заранее. Каким образом это достигается? Есть несколько любопытнейших сюжетов, и это, наверное, поддается формализации. Ну вот, скажем, на сайте госзакупок работа стоит очень много, но выполнена она должна быть, ну, условно, за месяц, да? Я не буду называть конкретных заказчиков и так далее. Второй очень любопытный сюжет. Конкурс объявляется за 10 дней до Нового года. А нужно получить банковские гарантии, а лучше за 5 дней до Нового года. Понятно. Третий подход к делу. Я просто называю то, что приходит на ум, может быть, не вполне комплексно. Третье приходит на ум. Техническое задание сделано на выполнение работы с такой степенью подробности, что на самом деле понятно, что работа уже есть, и ты туда никак вклиниться не можешь. И вот, на мой взгляд, если эта система не работает, то, по-моему, проще вернуться вот к тому элементу советскости, да, или советской системе, отменить в ряде случаев конкурсные процедуры, ну, кроме, наверное, закупок там техники, оборудования, там, я не знаю, пищебумажных принадлежностей, компьютеров и так далее, а вот реальные какие-то содержательные работы, безусловно, имеет смысл делать в рамках государственного задания. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, но еще раз подчеркиваю, огромное спасибо за звонок, вы на очень важную проблему выруливаете. Удачи вам. Ну, давайте еще разок попробуем принять звонок.
Добрый день.
Доброго дня.
Геннадий.
Приятно, Геннадий.
Из Москвы. Угу. Я, я вас слушаю внимательно. Значит, нередко в качестве доказательств сегодняшних, ну, каких-то решений, позиций, обращаются специалисты, вот вы в частности, к каким-то недостаткам прошлого. Вот там какая-то газета на Урале опубликовала, что там...
Ну, не газета, это был серьезный академический журнал, но да. Неважно.
Ну, так, чтобы было понятно, я на хозяйственной работе начинал еще в Братске, когда строился промышленный комплекс, не буду перечислять...
Первый тайм мы уже отыграли, вспоминается, да? Я очень завидую вам, это фантастическое время было, да.
Ну, вот я точно знаю, я прошел от мастера в сапогах и телогрейке, там, до определенного уровня руководства, я вот точно знал, что министр Союза СССР получал 850 рублей. Ну, у него там было еще 75 или 100 рублей, это лечебное питание, как вы знаете, схема. А бригадир у меня получал 250-300 рублей. Угу. Поэтому вот об этих в разы, когда говорят, это очень сомнительно.
Ну, 850 и 250 это уже разы.
Причем я в разных отраслях работал за этот период. И могу судить. Вот у нас в советское время, в первый период, все время с 13-м годом сравнивали. И на этом противоречии там разных толкований мы показывали, как у нас очень здорово стало. Сегодня стало модным вот обращаться к тому времени, как как подтверждение сегодняшних, может быть, недостаточных неудач, и противовес тому, значит, говорим о том, что в то время было их больше. Мне кажется, это, ну, с негодными средствами аргументы. Вот, и я не то, что вас получаю, извините, ради бога, хотя я внимательно слушаю, экономист, у меня ассистент, не звание, но я производственник, хозяйственник. Мне кажется, в аргументации в советское время привлекать вот в качестве постоянно отрицать, ну вот вчера Жириновский, Пшанов выпрыгивал, просто жалко было его, вот это вот передергивание фактов. Вот я хотел бы ваше осуждение. Вы не говорите, где вы работаете, но я так примерно догадываюсь, наверное, ближе к какому, так сказать, значит, блоку экономистов. Но все экономисты имеют право не только на свое мнение, но и свое осмысление и так далее.
И вы его и на признание своих ошибок, Геннадий, кстати.
И это тоже правильно, разные точки зрения. Но мне кажется, я бы ваше мнение все-таки, мне кажется, надо отказаться от этого постоянного обращения к каким-то фактам правосомнительным. Я вот абсолютно уверен, что вот тот факт, что вы привели, он не просто сомнительный, он совершенно, ну, прям скажем, выдуманный кем-то.
Геннадий, спасибо вам огромное за звонок. С огромным интересом я вас послушал, да. Я не говорю, что нужно все охаивать и мазать черной краской, но я приведу сейчас неубиенный аргумент. Это, как говорится, экономика дефицита. То, что было в Советском Союзе, между прочим. И в данном случае можно отказаться от этих там больших, так сказать, дифференциаций, хотя, как я уже сказал, 850 и 250 – это уже разы, это уже больше трех раз. Плюс товарищ, сидевший в министерстве, а еще дальше в ЦК, он имел социальный пакет. Тот пакет, который ваш бригадир не мог купить ни за какие деньги. Он не мог лечиться в четвертом управлении. Он не мог достать какие-то дефицитные лекарства, а это было. Он не мог своевременно там купить, ну, я не знаю, стенку или автомобиль тот же самый. 250 рублей не такая плохая зарплата. Плата, согласитесь, но стоять в очереди за этими автомобилями и так далее. Меня до сих пор, вот когда я думаю о прошлой советской экономике, я до сих пор помню 91-й год и полностью, ну вот, скажем так, растаптывание той системы человеческого достоинства. В Москве, я не знаю, вы в Москве, наверное, в то время были, эти очереди за водкой, эти очереди за продовольствием, которые, ну, я не знаю, за каким-то там... Еще, по-моему, не было куриных окорочков, бог с ними, а может, и были уже. Но это дикие совершенно очереди. Это вот такое растаптывание человеческого достоинства, который просто должен прийти в магазин и купить то, что ему надо. Вот вы понимаете, вот это, на мой взгляд, аргумент не убиенный. Понимаете, мы все, как бы ни относиться, я не очень люблю это слово, но тем не менее, мы все потребители. Мы должны жить, нормально питаться, нормально одеваться, не ходить в обносках каких-то там и так далее. И мы должны не давиться в этом в очередях, да, а мы должны нормально заходить в магазин, где продавцы будут не ругаться на вас и кидать на весы, не довзвешивая товар. Это все экономика дефицита, которая, собственно говоря, и порождает коррупцию. Вспомните дело Соколова, гастроном номер один в Москве, да? Вспомните тот же самый Минторг, того же Трегубова, да, министра торговли, по-моему, так он назывался, правительство Москвы и так далее и тому подобное. Вот это для меня то, что вот когда растаптывает человеческое достоинство, для меня это абсолютно неприемлемо. А так, Геннадий, я с вами согласен, можно спорить по конкретным цифрам. Я готов, опять же, принимать критику, искать то, что было хорошо, то, что было плохо, но система оказалась нежизнеспособной. И искать здесь какие-то заговоры, какой-то там мировой закулисы и так далее, что вот нет, вот так вот оно сложилось. Экономика просто не имела каких-то ресурсов для дальнейшего развития. Мы пришли в какой-то тупик. Поэтому вот так у меня такое отношение. Ну, давайте еще звоночек попробуем принять, последний, наверное, а потом озвучим итоги голосования. Я вас внимательно слушаю.
Добрый день, Юлия, Москва.
Очень приятно, доброго дня. Да.
О человеческом достоинстве в 91-м году. А сравните с 70-м годом, сравните с 64-м, 60-м годом. В 90-е годы советское руководство целенаправленно разваливало Советский Союз и создавало дефициты, о которых вы говорите.
А раньше их не было дефицитов, Юрий, извините,
вы знаете,
великодушно.
Я приехал в Москву в 62-м году, и я видел...
До хрущевского кризиса,
магазины полные колбасы. 26 сортов на солянке в магазине колбас. Минимум.
Вы знаете, в 70-м году такого уже не было. 70-й год, Юрий, я уже застал. Это было в лучшем случае 2-3 сорта колбасы, которые по качеству было те еще, да, это мясо на костях, да, вот это я прекрасно помню, да, было молоко, да, мы с голоду мы не умирали, молоко, там, хлеб, масло, вот, ну, мои родители, в общем-то, работали вполне, как говорится, адекватно, я не могу сказать, что они были, как говорится, в высших эшелонах власти, но они имели доступ и к той же четвертому управлению, и к поликлинике Минобороны, и к каким-то продуктовым сюжетам, и к книгам, вот еще что важно, да, тоже у меня до сих пор остается остатки библиотеки есть, да? Вы понимаете, и вот 70-е годы, я уже это прекрасно помню, я помню, в 77-м году всегда привожу этот пример, Череповец. Мы там работали в экспедиции от геофака, географического факультета МГУ, и я помню, как в одном из магазинов, нет, питание в рабочей столовой было нормальное, а вот в магазинах было шаром покати. Я помню, как по 40 копеек, вот врезалось по моей памяти, да, в магазинах выбросили горошек со свиным жиром, со свиным салом, как-то вот так он назывался. Вы бы видели эту очередь. Этот Череповец, он не видел этого мяса и масла, бог знает сколько времени. И сваливать вот этот дефицит на то руководство страны, на Михаила Сергеевича, которые пришли в 85-м году, ну, на мой взгляд, это было бы абсолютно неправильно. Ну, коллеги, давайте теперь спасибо вам всем за звонки. Извините, если я вам противоречил, но, понимаете, каждый имеет право на свою точку зрения. Я, к сожалению, не услышал ни одного звонка от тех, кто выжил в этих условиях. Всего было уникальных голосов, как подсказывает компьютер, 471. Из них 91% или 428 отметили наших слушателей, что их уровень жизни в прошлом году снизился, и 9% или 43 оригинальных звонка – это были те наши слушатели, которые не ощутили на себя последствий социально-экономического кризиса и выжили в этих условиях, повысив свои доходы. Я очень рад за этих 43 и очень сочувствую 428, и очень надеюсь, что у них в новом году будет все-таки получше. Очень хочу в это верить, потому что, еще раз подчеркиваю, я такой же, как вы, я не представляю никакую структуру, я частное лицо, и все, что происходит в стране, оно отражается точно так же на мне, на моей семье и так далее. Ну, честно говоря, я очень рад, что все-таки состоялся мой дебют. Мне было очень интересно работать с «Говорит Москва», с замечательным нашим звукооператором Евгением, который очень помогал мне, я ему искренне признателен, потому что опыта пока такого у меня нет. Я, как правило, когда меня зовут в эфир, я являюсь лицом подчиненным и рассчитываю на помощь ведущего в первую очередь. В данном случае я оказался в положении ведущего. Я надеюсь, что, может быть, это наша не последняя встреча, но если даже она и последняя, то все равно очень хочу пожелать вам следующего. Давайте в наших дискуссиях все-таки, опять же, не уподобляться детям. Давайте попробуем все-таки видеть в человеке, когда мы дискутируем, не дурака, не идиота. Мы можем там в Фейсбуке поругаться, где-нибудь там, я не знаю, в ВКонтакте, да, где-то еще в каких-то других социальных сетях. Но когда мы выходим на какой-то уровень серьезной дискуссии, давайте не будем обзываться. Все-таки доброта спасет мир. Помните, да, эту замечательную штуку? Да, бурные споры, да, наверное, какие-то, в общем-то, неприятия позиции оппонентов, но все-таки давайте станем немножечко добрее. Вот мне пишут, Смирнов, ваша аудитория на эхе. Ну, вы знаете, я, хотя и либерал, честно, по своим устремлениям, хотя это понятие сейчас в России скомпрометировано, но, по-моему, я особо эхального, да, вот давайте пропустим вот подобный термин, я попробую родить, я, наверное, эхального здесь ничего не говорил, да, я работаю в данном случае на «Говорит Москва», и, по-моему, я не был тут столь одиозен или, как говорится, не, вот подарить миллионы я не могу, Благотворительностью, да, я занимаюсь, я иногда перевожу деньги в один фонд, который занимается детьми с онкологическими заболеваниями, это потому что сам когда-то через это проходил и видел глаза этих детей в онкоцентре на Каширке, это для меня действительно очень важно. Поэтому, наверное, давайте еще раз будем добрее, да? Вот, наверное, вот так. А мне спасибо, вот некий телефон, я не знаю, может быть, это кто-то из звонивших или не звонивших, ну вот давайте, вот телефон, который заканчивается на 27, спасибо вам, телефон, который заканчивается на 27. И на 91 приятно завершать не обвинениями в мой адрес, а тем, что все-таки кто-то сказал спасибо. Спасибо всем еще раз. Спасибо.